Добрый вечер, Авзеев, добрый вечер, наши дорогие слушатели. Наш урок посвящается первой годовщине со дня поднятия и дальнейшему возвышению души Лейлуй Нишмат Элияу бен Глория. Мы находимся несколько дней перед большим событием, праздником Рош ха-Шана. Это день нашего суда. Тяжело понять и осознать, что мы можем быть судимы, если нас не вызывают в суд, как это может происходить. Тем не менее, если чуть-чуть подумаем, ну, кто слышал уже занятия на эту тему, то суд – это вещь неизбежная. Не будем ходить в эту тему, это тема сама по себе. Как удостоиться суда? Как удостоиться положительного приговора? Каждый хочет, чтобы его судьба сложилась хорошо, удачно. Как это удостоиться? Суд, который идет, суд, он небесный. Но оказывается, что у нас Тора очень серьезно относится и к тому, как мы судим. А ведь мы постоянно этим занимаемся. Давайте посмотрим в Тору. Там сказано, странная вещь, тоже чуть не повеление судить, но только сказано, что в форме «бецедек тишпот амитеха», то есть надо судить по справедливости. Как будто мы бы думали, что нужно не по справедливости. Там нужно справедливый суд устанавливать. То есть там не сказано, что суди. А сказано, что если уже судишь, то суд должен быть справедливым. Теперь, ну, каждый из нас понимает, что нужно установить справедливый суд. Когда мы посмотрим комментарии в Талмуде, то там уже говорится более подробно. Но только как бы не совсем по теме. То есть, когда объясняют мудрецы, что имеется в виду в Торе справедливого выноса по приговору, то есть, когда мы справедливо судим, это тогда, когда мы оправдываем этого человека. То есть, когда сказано о том, что «бецедек тишпот амитеха», то есть, когда мы говорим о том, что нужно... Нужно судить другого, то выясняется, что надо искать ему оправдание. Это называется справедливость. Естественно, что это вызывает большое удивление, что как, каким образом справедливо это справедливо. Не сказано, что нужно искать милость, справедливость сказано, прямо так и сказано, и тем не менее мудрецы толкуют это по-другому, говорят, что нужно искать ему оправдание, надо искать все пути для того, чтобы как-то понять, что произошло, чтобы его оправдать. Действительно, это очень важный, фундаментальный комментарий, но если мы посмотрим ту же самую тему, которая обсуждается в Пирке Авот, то мы увидим, что там формулировка, она чуть-чуть другая. Там формулировка, она говорит о том, что Рабби Шува Епархиа говорит, «Вейдан коль адан лекавску». Он говорит чуть-чуть по-другому, но смысл меняется. Он говорит, давайте судить каждого человека с хорошей стороны. Давайте оправдывать каждого человека. То есть он не говорит, что... Да, как в предыдущей формулировке, о том, что давайте, у вас есть знакомый, друг, который вы знаете, и у него есть деяние, которое некое деяние. И это деяние можно его понять с хорошей стороны и с не очень хорошей стороны. Ну, давайте его придадим ему смысл хороший. Ну, это один был смысл. А тут приходит Рабби Шува Епархиа и говорит, нет, не важно какой человек, не важно что, надо в любом случае, надо его искать, ему оправдание, судить его с самой хорошей стороны. довольно-таки странно. Тем более, что комментарий Рамбам, когда он объясняет это, он четко и ясно говорит, что смысл того, когда мы должны другого человека искать ему оправдание, это тогда, когда мы с ним не знакомы, или он никак себя не зарекомендовал ни негодником, ни большим праведником. Называется бейнони, середнячок такой, ни туда, ни сюда. Такому человеку, что бы он ни сделал, всегда надо искать и другую сторону, то есть искать и возможность оправдать, может быть, никакого намерения плохого его поступки не было. И все, что с этим связано. А с другой стороны, он говорит, если речь идет о праведнике, то даже если мы видим, и это ясно и очевидно, о том, что он сделал проступок, тем не менее, надо из-под земли искать оправдание. Скорее всего, это не так было. А если даже так было, он наверняка уже сделал чуву, уже исправил себя. И еще с другой стороны, он говорит, а если речь идет, что называется, о зарекомендованном негоднике, то тут неважно, уже сделал даже самое хорошее дело, будем его подозревать, что что-то дело тут пахнет нехорошим, и нужно его, наоборот, нужно его не оправдывать, а как он был негодник, таким негодником и остался. То есть комментарий Рамбама очень важный, мы его принимаем, это для нас как бы путь в понимании этого, как нужно конкретно, чем руководствоваться в нашей жизни. Единственное, что у нас проблема с этим есть, так как в наше время очень тяжело понять, кто тот самый полный праведник и кто тот полный законченный негодник. Поэтому у нас все являются как бы бейнуни, все являются среднячками. Поэтому вроде бы тот самый комментарий Рабби Шува Брахья, что надо любого человека искать оправдание, он как бы проявляется его смысл. И тем не менее, если мы смотрим по сухом смысле, относимся к этому просто чисто формально, есть противоречие. Как его можно решить? Слышал очень-очень интересный комментарий, очень-очень важный, очень глубокий, который проясняет нам многое. Проясняет нам многое. Он говорит так. Он говорит так. И когда мы говорим, что нужно оправдывать человека, имеется в виду, что мы видим некий проступок. Мы видим, мы судим. Мы те, кто решает, это хорошо, это плохо, это проступок, это не проступок. Видите, мы решаем. Человек сам решает, он судья, он скажет, почему ты так сделал, это нехорошо, плохо. Так вот, говорит комментарий, говорит так, о том, что на самом деле, в глубине того, что сказал Рабби Шува бен Брахья, то, что нужно на каждого человека судить, искать ему оправдание, он имел в виду под словом «аколь», «коль адам», «весь человек», он имел слово «весь», он включает не только сам проступок, который произошел, он же уже произошел. Не столько то, что произошло, а то, что впоследствии может произойти. Есть тут интересная вещь, когда мы всматриваемся в одну точку, или мы всматриваемся в всю реальность вместе взятую. А она состоит у нас, как известно, из прошлого, настоящего, будущего. Можно сосредоточиться на этом прошлом. Говорит нам мудрецы, нет. То, что имеет Рабби Шува Брахья, он говорит, послушайте, а ну присмотритесь к этому человеку. Верно. В этот момент этот человек согрешил. Он сделал плохой поступок. Скажите теперь, что вы от него ждете в будущем? Как вы его расцениваете, что нет больше шансов? Или давайте посмотрим в ширину этого человека. Когда человек согрешит, действительно, вот в этот момент с ним произошло какое-то затмение, скажем, и вот он сказал, что сказал, сделал, что сделал, неугодное дело, плохо себя повел. Это что, весь человек? У него что, кроме того, что он сделал, никаких других достоинств нету? Он себя ни в чем другом больше не проявил с хорошей стороны? Ведь в каждом человеке, обратите внимание, даже есть люди, которые есть, ну, скажем так, ну, неприятные в общении, не знаю, поступают как-то странно. Даже у таких людей можно найти и много совершенно других дополнительных сторон. Когда мы начинаем смотреть на человека, говорит нам Рабби Шлома Бархе, надо смотреть на всего человека. Почему вы смотрите только на эту ситуацию? Когда вы смотрите на всего человека, все меняется. Все выглядит совершенно уже по-другому. Когда мы смотрим на всего человека, то это влияет на самого человека. Как у нас сказано, как «майн паним аль паним», как вода, как зеркало. Улыбнешься, оно тебе улыбается. Так и тут, если вдруг, даже согрешивший, человек вдруг видел, что к нему относится, то согрешил, закатил, так ну, относится как-то, чуть ли не как праведнику. Ну, что больше порождает в нем желание исправления? Того, что мы его осудим, вот сейчас вот такой-сякой, или наоборот, скажем, то бывает, все ошиблись, ты тоже ошибся, ну, все, да, упал, вставай. Естественно, что во втором случае шансов больше. Скажу одну историю. Одну историю слышал тоже от Рабби Рабинович. Интересно эту историю, которую рассказал. Однажды речь идет о совершенно реальной ситуации, реальное событие, которое произошло. Встретился ученик со своим бывшим учителем. Этот ученик, он уже взрослый человек, он сам педагог. И вот он встречает своего бывшего ребе, своего учителя, и говорит ему: «О, я не видел столько лет, как я рад тебя видеть. Рав, я хочу вам сказать что-то. Знаете, что только благодаря вам я остался человеком. Благодаря вам я пошел и хотел быть педагогом. И вот я сейчас педагог, я сейчас учитель». То, он говорит, очень хорошо, я очень рад, что вы продвинулись, я очень рад, что я специалист, что выбрали такую очень важную специальность. Он говорит, не, я хочу рассказать, как это произошло, может быть, не помните. Когда мне были, это было, по-моему, то ли третий, четвертый или пятый класс, я, так сказать, не помню детали сам. Так вот, был там один мальчик в классе. Этому мальчику папа из-за границы привез часы. Говорит, часы были новые, это было тогда, это не как сейчас, там часы, заграничные часы. И он, естественно, что тут же на переменке показал всем детям, все там охали, ахали, цикали. Да. И вдруг эти часы пропали. Просто пропали, как будто земля их, так сказать, поглотила. Нет. Естественно, что этот мальчик начал плакать. Как плакать, плакать. И как раз вы пришли, значит, вот зашел учитель. Что вы сделали? Вы поставили всех нас около стенки и попросили закрыть всем глаза. И стали проходить один, дошли до меня, вытащили из моего кармана часы, прошли дальше, потом тихо, спокойно эти часы вставили в карман мальчика, которого эти часы принадлежали. И после этого сказали о том, что мы продолжаем урок, рассаживайтесь, все нормально, тихо, все спокойно, и все успокоились как-то. Прошло уже много-много лет, мне не дает этот случай, естественно, покоя. Хочу спросить, в такой ситуации, я же педагог, вы педагог, я хочу понять. В такой ситуации все-таки вызывает родителей. Ну, не в тот момент, здорово, хорошо, Вы сохранили мое достоинство, это величие, это ваше. Это. Никогда не забуду вам, буду благодарен вам. Но почему вы меня не позвали, не сказали, ну, после этого, через неделю? Он смотрит на него и говорит: «Ты знаешь, я должен признаться, я только сейчас узнал, кто взял... У кого в кармане я нашел эти часы. Когда я проверял, я свои глаза тоже закрыл. Я не видел, кого я проверяю». Это был конкретный случай. Естественно, что это пример педагогики, пример, как учитель с большой буквы, как говорят, должен себя вести. В нашей ситуации это пример, типичный пример, как мы должны относиться к другим людям, когда мы их судим. У нас есть, наоборот, какой-то такой, знаете, энтузиазм, что нас раскусить, найти у других недостаток, осудить, естественно, высказать им это самыми лучшими намерениями, думаю, что это помогает. А реальность, она полностью наоборот. Полностью наоборот. То есть это не только не помогает, это еще больше как бы бетонирует желание этого человека себя оправдать и не менять себя. И когда мы судим других людей, говорит нам Рабби Шувар Бахья, послушайте, надо их судить. Надо судить всего человека. Надо судить всего человека. Вы не можете судить только этот конкретный поступок. Сколько раз есть случаи в семье, когда один из супругов делает нехороший поступок. Он действительно делает нехороший поступок. Это не что-то. Действительно, есть за что зацепиться. И вот этот нехороший поступок вдруг становится центром, это весь человек. Это весь человек. Сколько раз бывает, что жена не сделала то, что муж просил. И он взрывается. И он орет. И он кричит. Секундочку. А все остальное, что она только в этот день сделала для тебя. Все было забыто. А все, что до того как. Сколько женских слез есть и обид из-за того, что муж не замечает все то добро, которое жена ему делает. Почему ты судишь меня только по одному поступку? А где все остальные поступки, которые я сделал? Точно так же и наоборот. Сколько раз бывает, что жена может действительно правильно разозлиться на мужа. Был грубый, что-то сказал нехорошее, чуть ли не предал, там, не помог, отнесся неуважительно. Все это верно. Но неужели это весь ваш муж? Это все, что вы можете о нем сказать, даже не можете вспомнить, как будто все остальные минуты добра, которые сделаны, и хороших слов, и хороших поступков, и ухода, все это вообще исчезло, как будто не существует. Говорил Рабби Шувар Бахья, когда мы судим, надо по справедливости судить. Справедливый суд – это когда мы видим всего человека. Многие скажут, смотрите, всего человека, а Бог только сверху видит. Верно. Вот тут и ответ на поставленный вопрос в нашем занятии. Если мы хотим, чтобы нас сверху судили, как мы хотим? Любовь на шум. Верно, я грешник, но у меня же много хороших дел есть. Я же, посмотрите, тут это сделал, тут это вот бабушку перевел дорогу. Да, я много хороших дел сделал. Обрати на это внимание. Не обращай внимания только на мои плохие поступки. Что нам отвечает Всевышний? Говорит, я сужу, как ты судишь. Если ты сам судишь других, вот так вот выбрали что-то, я тебя застукал, вот теперь я тебе буду напоминать снова и снова и снова. Ничто не забыто, никто не забыт и ничто не забыто. Да? Я знаю, все это помнят женскую игру, и не только с мужской той стороны, когда что-то действительно произошло, все не можем забыть. А, вы не можете забыть, а почему же вы хотите, чтобы Бог забыл? Мы хотим, чтобы Бог забыл, значит, и мы должны забывать. Мы хотим, чтобы нас судили не вот за, а смотрите на всего меня. Значит, точно так же и мы должны судить других. Как? Смотреть на них полностью, широко, на всего человека. Он и такой, он и сякой. Надо смотреть в целом. Надо смотреть в целом. Смотрите, как Бог он судит. Кого он считает праведником? 51 на 49. Там, может быть, 50, но что-то должно перевесить, имеется в виду. Что-то должно перевесить. А, как далеки от этого. Для нас это что значит 1,49? Для нас даже уже 10% это для нас это 90%. Все, ты такой уже. И у нас есть уже. Нет. Верно. Многие из нас хотят максимума. Хотят все, что было идеально. Все хотят, чтобы... А вы сами... По максимуму, сами идеальные по отношению к другим, даете точно так же. Человек должен смотреть в зеркало. Поэтому как много бед в наших семьях могло бы уйти, если мы были раскрыли бы глаза и посмотрели на своего супруга, или на своих детей, на своих родителей. В целом. Смотрите, у них же есть много хороших сторон. Смотрите, как много поступков. Смотрите, что большая часть времени все нормально. Но вы обратили на это внимание. Это единственный путь. И не, я извиняюсь, это не единственный путь. Это один из путей, каким образом можно удостоиться приговора. Как мы судим, так и нас судим. Есть выражение у нас. Сказано о том, что приходит время, есть понятие «дин вехешбон». Чуть-чуть с ивритом это выражение, это «дин вехешбон», которое с человеком делает «дин вехешбон». Он какой-то не очень логичный. «Дин» – это правосудие. «Хешбон» – это как бы давайте теперь все проверим, подсчитаем. Правило все наоборот. Сначала подсчитывают все достоинства человека, все прегрешения человека, а потом устанавливают ему правосудие. А у нас написано «дин вехешбон», что сначала правосудие, а потом начинаем уже подсчитывать. Снова это зависит от того, смотрим ли сверху или смотрим ли мы снизу. Снизу действительно смотрим, должно быть наоборот. Должно быть вначале правосудие. То есть сначала все стороны должны высказать за и против, а потом устанавливаемся. Нет. Сверху смотрят по-другому, совсем по-другому. Они говорят, нет, сначала один. Что за один? Сначала правосудие. Что за правосудие? Еще не было правосудия. Нет. Смотрят на то самое правосудие, которое человек сам устраивает. А ну давайте посмотрим, как ты в качестве судьи, как ты других судишь? А, судишь, как мы уже говорили, с плохой стороны. Ну что, тогда давайте начнем теперь сделать хешбон. Теперь давайте подсчитывать и все твои плохие стороны. Что человек, как он видит других, так и к нему относится. Надо это помнить, это одно из путей, как удостоиться правосудия в день, этот день судный. У нас мало времени, упомяну только еще один очень-очень важный путь, как бы еще одна возможность удостоиться изменения суда. И совет, который дают нашим мудрецам, очень-очень простой. Мы говорили, мера правосудия, она так и есть, мера за меру. То есть как человек судит других, так и судит его. Как он относится к другим, так относится к нему. Говорится у нас о том, что мы же хотим, чтобы нас простили. Мы же хотим, что нас как бы... Есть такое понятие, называется левотер. Называется уступить. Уступить. Так вот, один из путей, как удостоиться в правосудие хорошего, удостоиться суда, это уступить. Теперь... Только у нас есть чуть проблема с понятием уступить. Тут много времени нету, так скажем, это надо. Что значит уступить? Вот два человека спорят. Когда они спорят, то совершенно ясно, очевидно, что каждый из них прав. Иначе бы они не спорили. Если человек, он прав, да, то же буду уступать. Я же прав. Теперь другая возможность есть, что на самом деле один из них прав. А второй просто это не видит. Помнится, как-то пришли к Равштейну, он спросил этот вопрос. Один человек пришел к нему и был ссор между соседями. И он спросил, как себя вести в этой ситуации. Объяснил о том, что ситуация тут, на мой взгляд, я тут прав, его претензии совершенно неуместные. Что ответил ему Равштейну, уступи. Он говорит, Рав, я же прав. Он говорит, послушайте, если ты на самом деле прав, наоборот, говорит, если ты не прав, да, тут речь не идет о том, чтобы уступить. Если ты не прав, то всего лишь надо принять другую сторону, сторону правоты. Понятие уступить появляется только тогда, когда ты прав. Когда ты даже чувствуешь, что ты прав. Поэтому в эти дни, особенно в эти дни подготовки к перед Рош ха-Шана в особой острой форме стоит. Вот эти наши поведения, мы как бы сейчас таким под особым присмотром. Ведь это особые дни, когда еще можно что-то поменять, что-то сделать, когда мы к этому готовимся, когда готовы с небес нам в этом помочь. Это дни, когда можно уступить. Уступает в том, в чем мы чувствуем, что мы правы. Да, я прав, и тем не менее я уступаю. Великое дело. Это великое дело. Каждый, кто попробует это сделать, это будет крайне сложно это сделать. Вау, тяжело. Но когда уже человек это сделал, какое сладостное чувство, что он способен уступать. Это же величие человека. Только сильные люди способны уступать, а слабые нет. Ну, быть человеком сильным, быть великим человеком, это большое-большое достоинство. Кроме этого, как мы учим из этого, очень-очень важный это совет, который нам дают перед судным днем, перед Рош ха-Шана, перед судом, уступать. Если мы в нашей жизни уступаем, то и сверху точно так же к нам меру за меру и уступает, и прощает наши проступки.